В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Скинвале, 20.00. В Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе президент с акцентом. Грузия подводит итоги первого года работы Саломы Зурабишвили.
I'm trying to combat this polarization since my intronization.
Я пытаюсь бороться с этой поляризацией, с самой моей интронизацией.
Опрос антиобщественного мнения. Зачем грузинская прокуратура заинтересовалась нецелевыми тратами Совбеза времен Гиги Бакери?
Если в правящей партии считают, что сейчас самый подходящий момент возобновления следствия, то это будет неправильно, так как мы видели множество подозрительных случаев реанимации дел, исходя из политической целесообразности.
Рассказывает Владимир Чикин, отец убитой в Абхазии девочки, о попытках восстановить справедливость.
После более трехмесячного разбирательства мне дана отписка, что на суд давить не можем. Как-то сами попытайтесь, обращайтесь в суд.
Все это, а также блок изиличания про оргпреступность в Абхазии и Тенгиза Аблоти про митинг мечты в Грузии, инцидент в зеленой школе, подробности попытки юношеского суицида в Тбилиси, рубрики «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Амина Умарова.
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани утверждает, что в ходе своей недавней поездки в Будапешт, Вену и Киев он собрал свидетельские показания и документы, которые, по его словам, доказывают невиновность президента по предъявленным ему в деле об импичменте обвинениям, а также, по словам Джулиани, раскрывают правду о самом процессе импичмента. Юрист Трампа написал в Твиттере, что пришел к своим заключениям после многих сотен часов исследований и месяцев работы. Джулиани пообещал, что будет выкладывать результаты своей работы в Твиттере. Как пишет Джулиани, импичмент – это попытка демократов остановить расследование о миллиардах отмытых долларов, взятках и связях демократов с Украиной, чтобы уничтожить кандидатуру Трампа. В ходе недавней поездки в Европу Джулиани встречался, например, с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и двумя депутатами Верховной Рады. О его встречах с представителями администрации президента Украины неизвестно. Глава юридического комитета Сената, республиканец Линдси Грэм, заявил, что готов пригласить Джулиани на заседание комитета, чтобы он рассказал о своих находках. В то же время он дал понять, что готов заслушать юриста Трампа уже после рассмотрения вопроса об импичменте. В Соединенных Штатах конгрессмен-демократ Джефф Ван Дрю может перейти в республиканскую партию из-за разногласий с большинством демократов по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на представителей республиканцев. Утверждается, что в пятницу Ван Дрю встречался с Трампом. Президент ретвитнул сообщение о встрече и снабдил его комплиментом в адрес конгрессмена. Ван Дрю представляет в Палате представителей штат Нью-Джерси, в округе, от которого он избран. Трамп в 2016 году на выборах президента опередил Хиллари Клинтон. Всего в Палате представителей 31 демократ избран от округов, где Трампа поддержало большинство избирателей. Республиканцы сейчас предпринимают усилия, чтобы убедить их отказаться от поддержки импичмента, утверждая, что на будущих выборах избиратели накажут их за голосование против президента. Пока помимо Ван Дрю против импичмента Трампа обещал голосовать еще один демократ – Колин Петерсон из Миннесоты. Ни один республиканец при этом пока не сказал, что поддержит импичмент. Голосование намечено на среду, 18 декабря. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил закрыть для Соединенных Штатов доступ к авиабазе Инджирлик в ответ на возможное введение санкций США в отношении Анкары за покупку у России зенитно-ракетных комплексов С-400 и военную операцию на севере Сирии. В интервью каналу А-Хабер в воскресенье Эрдоган также сказал, что возможно и закрытие базы Куриджик, где развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. По словам президента Турции, такие решения могут быть приняты турецкими властями в случае необходимости. Возможные санкции против Турции предусмотрены проектом военного бюджета США, который, как ожидается, в ближайшие дни будет одобрен Конгрессом. Они связаны с введенными ранее санкциями против России. Еще один пакет санкций против Турции, более жесткий, был одобрен на прошлой неделе в Международном комитете Сената. Кроме того, Сенат впервые одобрил резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи, также к неудовольствию Анкары.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай выделит Белоруссии срочный кредит на сумму более 500 миллионов долларов. Соглашение об этом было достигнуто сегодня в Шанхае, сообщило Министерство финансов Белоруссии. Средства выделит шанхайский филиал Банка развития Китая. Как говорится в сообщении, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга. Сделка, в сообщении Министерства финансов, названа беспрецедентной и свидетельствующей о новом уровне отношений между Белоруссии и Китая. Кредит предоставлен на 5 лет, говорится в указе президента Белоруссии Александра Лукашенко о привлечении внешних средств. Еще летом сообщалось, что Минск начал переговоры с Китаем после того, как возникли сложности в переговорах с Россией относительно нового кредита на 600 миллионов долларов. Министерство финансов Белоруссии тогда заявили, что Минску не нужны политические кредиты от России. В ряде городов Казахстана в понедельник полиция задержала участников несогласованных митингов оппозиции, приуроченных к Дню независимости страны, а также к годовщине кровавых событий в городе Жаноозин в 2011 году. Как сообщает радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свобода», в столице Казахстана Нур-Султане полиция преградила путь к шествию, которое направлялось правительственному кварталу. Десятки людей были задержаны. Ранее в Нур-Султане прошел митинг, участники которого вспомнили жертв декабрьских событий 1986 года и событий в Жаноозине. Сообщается о задержании активистов в еще нескольких городах. Международная федерация футбола подала в швейцарский суд иск бывшему президенту Йозефу Блаттеру и экс-главе Союза европейских футбольных ассоциаций Мишелю Платини. ФИФА требует вернуть ей около 2 миллионов долларов, которые Блаттер перевел на счет Платини 8 лет назад. В 2015 году это стало причиной их отстранения от деятельности.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии подводит итоги президентского года Саломы Зурабишвили, года, который дал основание ее оппонентам называть ее не иначе, как ходячим скандалом. Даже грузинской мечте, поддержавшей ее на выборах, приходится дистанцироваться от ее демаршей. Мзии Паритишвили вспоминает год Саломы Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили за этот год президентства чувствовала только любовь народа, причем в больших дозах. Так она ответила журналистам, напомнившим ей, что она является лидером антирейтинга в Грузии. У ее резиденции часто устраивают акции протеста, недовольные ее скандальными заявлениями гражданские активисты. Ей не дают спокойно отведать лобио в ресторане, где подают блюда исключительно из фасоли, за что называют заведение салобия, как это было в конце ноября. Гражданских активистов возмутил тот факт, что, заняв понятный только ей самой нейтралитет, президент в разгар протестных акций на проспекте Руставели в Тбилиси решила погостить в расположенной рядом у эпицентра волнений салобии и вынуждена была покинуть его с помощью полицейского кордона. Но все это не напугало президента Зурабишвили. «Я не видела недоверия своего населения. Я хожу по улице, выезжаю в регионы, встречаюсь с людьми в больших количествах и с большими дозами любви. Для меня это мера, которой население оценивает президента, а не какие-то критики или акции с участием 5 человек. Важно, чтобы отношения между президентом и народом не прерывались. Поэтому где нужно, там и буду ходить. И в Салобье ходить, и в разные собрания. Буду продолжать свободно ходить пешком и буду с моим народом. Как и где это нужно. Если не весь народ, то изрядная его часть все больше убеждается, что президент не всегда понимает, где и что нужно говорить. И речь не идет о ее оговорках, как это было 9 декабря, когда, убеждая европарламентариев на парламентской ассамблее Евронест, что сил не жалеет для сглаживания политического противостояния власти и оппозиции, вместо инаугурации упомянула о своей интронизации.
I am trying to combat this polarization since my intronization.
Я пытаюсь бороться с этой поляризацией самой моей интронизации. И, конечно же, эта фраза разлетелась в соцсетях как самый популярный мем. Юзеры залихватски взялись за психоанализ, констатируя, что Зурабишвили себя считает королевой, а не избранным народом президентом. Тут же вспомнили ее любовь к антиквариату, что оформление резиденции президента в стиле 18 века обошлось бюджету более чем 1 миллион лари. Саломе Зурабишвили карьерный депутат дипломат, но за этот год она сумела взбудоражить грузинское общество не только своими недипломатичными заявлениями. Многие критики обострения на грузино-азербайджанском участке монастырского комплекса Давид Гареджи связывают с ее визитом в Баку, а потом и посещением самого комплекса и сделанных там заявлений по поводу незамедлительной демаркации границы. А ее скандальный список помилования. Президент 28 августа помиловал осужденных, среди которых оказался убийца полицейского, а также наркодилер, осужденный за педофилию и даже лицо, которое заочно осужден и до сих пор в розыске. Саломе Зурабишвили из-за этого помилования попала под огонь критики, в том числе правящей силы «Грузинская мечта». Тем не менее, она проявила стойкость и каждый раз месяцы повторяла, что объясняться ей незачем, потому что она президент. Последний скандал случился прямо в преддверии ее годовщины президентства. 11 декабря на мероприятии, посвященном созданию координационного научного центра для популяризации Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что образование – самый главный ресурс для Грузии, поскольку, помимо прочего, у Грузии нет армии и не будет. И возразили все, в том числе и министр обороны Иракли Гарибашвили. Он потребовал разъяснений. «С моей стороны, об этом даже и речи не должно идти», — ответила на днях президент, с улыбкой констатировав, что здесь, в Грузии, не понимают фигуральных выражений, принятых в Европе. «То мое выступление, которое полностью соответствовало культурному пространству и культурным институтам для создания координационного центра, никак не касалось армии, было только стилистическая форма и риторическая фигура, что, как видно, малоизвестно здесь. Потому и назвала сегодня депутат от нацдвижения Тина Бокучава Саломе Зурабишвили ходячим скандалом. «Я уверена, после того, как очень скоро изменится власть в Грузии, парламент, в чьи полномочия это входит, рассмотрит и утвердит вопрос о ее импичменте, и у страны будет президент, который защищает интересы государства и не является ставленником одного человека». Этот один человек – лидер правящей грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Он всегда восхищался биографией Саломе Зурабишвили, ее неполноценным знанием грузинского. Несколько раз Иванишвили убеждал журналистов, что именно так разговаривали грузины раньше, и Зурабишвили, как потомок деятелей Первой Республики, эмигрировавших во Францию, сохранила язык. Лидер гражданского движения Алико Алисашвили считает, что эта игра зашла слишком далеко и приняла опасный характер.
«Сначала мы все смеялись, что она говорила такие бессмысленные предложения. Не попадало в контекст. Объясняли это ее французским образованием, что грузинский хорошо не знает. На самом деле это целенаправленные, осознанные антигосударственные действия. Дискредитация и умаление грузинского государства».
Попросили оценить год президентства Зурабишвили и спикера парламента Арчила Талаквадзе. Он считает, президент смогла показать себя как надпартийное лицо. Талаквадзе явно искал слова, но нашел не совсем правильные, точнее сексистские. Из его слов получается, что проблемой стало то, что Зурабишвили женщина.
«Грузинская мечта показала, что по отношению к президенту у нее есть свободные и объективные позиции. Да, были сложности за этот период, поскольку впервые, когда у Грузии президент женщина, и женщина президент, которая не принадлежит ни одной партии. Но я уверен, что наша демократическая система справится с этими сложностями, и государственные институты продолжат нормальное функционирование».
Не за этот год, а еще раньше, по всей видимости, в мечте гендерную принадлежность считали проблемной. Многим вспомнилось, как перед вторым туром президентских выборов на улицах исчезли билборды с Саломе Зурабишвили, а вместе нее улыбающийся Бидзина Иванишвили и другие лидеры грузинской мечты – мужчины. О том, что так не поступают с женщинами, говорил сегодня и режиссер Гога Хаиндрава, хваля президента Саломе Зурабишвили.
«То, что происходит по отношению к Саломе Зурабишвили, наглядный пример того, что они уничтожают мораль. Потому что элементарно неприлично по отношению к женщине использовать такую ложь. Посла такого высокого ранга на мировой арене, как Зурабишвили, у Грузии не было. То, что она делает в Европе и в других странах мира, очень важно для Грузии».
Саломе Зурабишвили – последний президент Грузии, который избран путем прямого голосования. Ее срок полномочий истекает в 2024-м. И с учетом первого года президентства нет больших ожиданий, что скандальный шлейф за ней не будет тянуться в будущем. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжим тему. Успехи и неуспехи президента Грузии Саломы Зурабишвили. Жители Тбилиси оценили работу, проделанную главой государства за год с момента ее избрания. Они поговорили об этом с Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса».
Как бы вы оценили проделанную президентом работу за год и что вам запомнилось?
Вообще, она неплохой человек. Я из Самтредия, там ее любят и ценят. Мои соседи часто говорили, что она будет хорошим президентом еще до того, как она победила в выборах. Не могу сказать, что она лучшая из президентов, но, во всяком случае, не вредит народу и государству, как многие другие. Она хорошо говорит, хорошо относится к людям, а это народ ценит. Иначе не могу ее оценить.
За этот год я убедился в том, что Саломе Зурабишвили стала одной из самых больших ошибок в истории Грузии. Она не мой президент, я ее не избирал. Это человек грузинской мечты, постыдный персонаж. Ее нельзя было допускать до грузинской политики. Ее необходимо как можно скорее отстранить от должности. С каждым своим выступлением она все больше ущемляет имидж Грузии на международной арене.
За один год после того, как Саломе Зурабишвили стала президентом, она испортила наши отношения с соседними странами. Ситуация в Давидгареджи обострилась благодаря ей. Она не смогла научиться общению с журналистами. Неприятно то, что она ужинала в 100 метрах от акций протеста и никак не реагировала на происходящее. И вообще вместе с Бединой Иванишвили обманула все общество. Все, что заслужил этот человек, полное недоверие. Наверное, больше всего она запомнится как президент, который купил антиквариат.
Немного запомнилось о ней. Думаю, она занимает этот пост только для себя. Что она сделала полезного для народа, я не знаю. Соответственно, не могу назвать ее плохим президентом или хорошим. Она просто никакой президент. Рассуждать о том, насколько она была эффективным президентом, нет смысла. Она ничего не сделала для того, чтобы о ней так отзывались. Естественно, это моя точка зрения.
Вообще не припоминаю ни одного ее достижения. Возможно, она как человек неплохая, но как президент... Даже не знаю, что о ней сказать. Я бы не сказала, что она хорошо показала себя на этом посту. Вообще, она была хорошим дипломатом, насколько я знаю, во многом именно из-за этого качества ее избрал народ. Однако, как оказалось, это не так. Она не особо разбирается в дипломатии, учитывая последние ее заявления.
Такого позорного президента, как Зурабишвили, у Грузии никогда не было. На ее выступление смешно смотреть. Пост президента она сделала клоунским. Сложно комментировать этого человека. Каждое ее действие, каждое ее слово вызывает у людей негативную реакцию и складывается такое ощущение, что она это делает специально. Совершенно не следит за своими выражениями, делает антигосударственные заявления, переходящие в маразм. Я очень плохого мнения о ее работе.
Ужасно оцениваю ее деятельность. Подобного неадекватного президента у нас не было. Никогда не знаешь, что она может сказать во время своих выступлений. И, кажется, хуже уже не может быть. Но она всегда находит, что еще сказать, чтобы все вокруг ужаснулись. Из последнего, что мне запомнилось, это оскорбление нашей армии. В любой нормальной стране это стало бы поводом для объявления импичмента.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Лидер оппозиционной европейской Грузии Гига Бакери вызван в следственные органы на опрос по поводу деятельности Совбеза, которым он руководил в 2010-2013 годах. Подозрения оппозиции и профильных НПО о том, что этот процесс политически мотивирован, проверял Ираклий Арагвелидзе.
Как пояснили в Генпрокуратуре, Гига Букерия вызван в качестве свидетеля. Дело заведено по факту нецелевых трат в Совбезе для осуществления якобы лоббистской поддержки за рубежом. Сам депутат идти в прокуратуру отказался, но воспользовался правом ответить на вопросы следствия в присутствии судьи-магистра. Действия властей он назвал политической травлей неугодных.
С самого начала Иванишвили анонсировал процесс преследования проблемных для него политиков. Следствие по этому делу было начато 5 лет назад, но тогда его внимание переключилось на другое противостояние. И теперь, по всей видимости, начинаются гонения на всех лидеров оппозиции. Мы готовы к длительному противостоянию. Сейчас Иванишвили и его клоуны находятся в агонии и тешат себя иллюзией, что такими методами собьют протест возмущенной общественности.
По словам лидера парламентской фракции нацдвижения Румана Гуцеридзе, обвинения прокуратуры высосаны из пальца.
Следствие выполняет политический заказ властей по нейтрализации лидеров оппозиции в предвыборный период. В этом плане преследование Ники Мели и Гиги Букери можно считать знаковым событием. Претензии прокуратуры граничат с абсурдом. Грузия абсолютно законными методами осуществляла финансирование лоббистской деятельности в США, что является обычной практикой для большинства государств мира.
Правящие партии, напротив, считают действия прокуратуры законными. Спикер парламента Арчил Талаквадзе исключил политический подтекст расследований.
Когда возникают вопросы, член парламента должен ответить на них. Соответственно, политическим преследованием это действительно нельзя назвать. Общеизвестно, что расследование касается серьезного дела, и мы из парламента будем внимательно за ним наблюдать. Когда человек является одним из главных оппонентов властей и на протяжении длительного времени прибегает к самым агрессивным формам оппонирования, сложно обвинять кого-то в преследовании. Если бы кто-то был заинтересован в его аресте по политическим мотивам, как это делала предыдущая власть, для этого не понадобилось бы 7-8 лет.
Схожим ключе высказалась глава Минюста Тея Цулукиани.
Я не думаю, что это преследование. Я не знаю, какие следственные мероприятия проводятся, но знакома с принципом, что если у следственных органов в отношении лиц есть вопросы, они обязаны на них отвечать, если, конечно, не превышен срок давности.
В свою очередь, представители профильных НПО считают факт вызова Гиги Букерия политически мотивированным. Глава молодых юристов Сулхан Саладзе говорит, что власти должны представить убедительные доказательства, что дело оживлено в разгар политического кризиса не по мотивам политической выгоды.
Если в правящей партии считают, что сейчас самый подходящий момент возобновления следствия, то это будет неправильным, так как мы видели множество подозрительных случаев реанимации дел, исходя из политической целесообразности. Низкий уровень независимости следственных органов провоцирует риски политической мотивированности.
Исполнительный директор Открытого общества Грузия Кетеван Хуцишвили настоятельно рекомендовала власти воздержаться от политического преследования оппонентов.
К сожалению, события последних дней не оставляют нам выбора. Мы призываем власти принципиально воздержаться от этих действий. Послы стран-членов Евросоюза пристально наблюдают за процессами, и будет хорошо, если мы избежим очередного витка политического противостояния.
Сам допрос занял не более часа. По словам следователя Бекки Гвитяни, исходя из большого объема следственных материалов, назрела необходимость в повторном допросе Гиги Букерия. Углубляться в детали представитель прокуратуры не стал, сославшись на закрытый характер следствия. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Тенгиз Аблоти написал блог про митинг грузинской мечты, который прошел в выходные, и даже ни разу не улыбнулся. Не до смеха, считает он, когда в стране такая армия госслужащих, готовая за ипотеку, коммунальные счета и сохранение рабочего места, голосовать хоть за дьявола, хоть ходить на митинги за любую власть.
В субботу в Тбилиси состоялась акция в поддержку действующего правительства. Нет, конечно, никто вслух этого не признавал. Как организаторы митинга, так и его участники клялись и божились, что это никакая не контракция против оппозиции, а всенародное ликование по случаю грандиозного события. Грузия возглавила Совет Европы. Событие, прямо скажем, пустячное. Во-первых, между нами говоря, грош цена организации, которые дают порулить Грузии. Это при живых Германии, Франции, Британии и других супергосударств. В том, что это историческое событие свершилось, нет заслуги грузинской мечты, великого управленческого гения Бензина Иванишвили и гигантского авторитета нынешнего правительства на международной арене. Тут главенствующую роль сыграла такая незначительная вещица, как алфавит. До Грузии Совет Европы возглавлял представитель Франции. Ну а поскольку после Франс сразу же идет Джорджия, то вот и досталась нам столь великая честь. Рутинная, ни к чему не обязывающая процедура. Но в субботу все формально формальности были соблюдены. Был концерт местных певунов и певичек, а все выступавшие лидеры грузинской мечты говорили исключительно о Европе и ни слова о внутренней ситуации. В общем, ребята вжились в роль настолько, что, кажется, поверили, будто согнали в Тбилиси 50-60 тысяч человек исключительно ради празднования пустячного события, которого не заметили даже политизированные граждане. Например, ваш покорный слуга. Но это ладно, мелочи жизни. На самом же деле, субботняя акция показала, насколько серьезной проблемой для страны является политизация государственной службы. За все время существования независимой Грузии сотрудники госструктур всегда были неисчерпаемой кладовой голосов для любой власти. Там нет идейных, ну или почти нет. Их преданность партии и правительству основана вовсе не на идеях, а на взаимной выгоде. Если сегодня сменится власть и придет новая, против которой их в субботу собрали, они точно так же, как переходящее почетное знамя, перейдут в ее лагерь. Конечно, субботняя акция была совершенно бессмысленной, так как ничего нового она никому не показала. То, что власть держится на госаппарате, нам уже давно известно. Что правительство в любой момент может мобилизовать госслужащих для демонстрации верности и общенародной поддержки, тоже не бог весть какое открытие. Ну а сравнивать правительственный митинг по количеству с оппозиционным, это все равно, что один играет в шахматы, а другой в Чапаева. Как в сериале «Ну погоди», волк играл в шахматы с верзилой зайцем. Тут можно сколько угодно иронизировать, но в общем-то в реальности не до шуток. В условиях преданности правительству сотрудников госслужбы и их многочисленной родни власть имеет изначально фору процентов 25-30, что делает ее смену еще более проблематичной. Тут не зубоскалить надо, а разбираться, почему, в чем тут дело, почему граждане, получающие зарплату от государства, всегда готовы слепо поддержать власть, вне зависимости от того, что она из себя представляет. Откуда этот неутихающий страх, что вот придут новые люди и всех нас уволят? Вопрос далеко не праздный, если учитывать, что нынешняя власть держится на этом страхе в значительно большей степени, чем на миллиардах бензина и резиновых пулях. В общем-то, основой этого первородного страха является сама история Грузии. Поэтому все попытки оппозиции переубедить сотрудников госслужбы, объяснить им, что никакой массовой чистки не будет, обречены на неудачу. Ведь на самом деле перетряска кадров и правда является одной из самых серьезных проблем постсоветской Грузии. Все оппозиционные партии, приходя к власти, говорят одно и то же. Ну что вы, какие такие чистки? Мы не будем никого увольнять, все профессионалы останутся на службе. Звучит красиво, но в реальности все обстоит несколько иначе. Смена власти в Грузии всегда влечет за собой кадровые чистки, и заверения по поводу профессионалов тут мало чем помогут. В конце концов, каждый понимает слово «профессионал» по-своему. Для кого-то главным профессиональным достоинством является умение вовремя и с нужным выражением лица поддакивать начальству. Более того, проблемой является не то, что смена власти, но даже смена руководителя ведомства при действующей власти. Когда, например, назначают нового министра, все ведомство стоит на ушах. Кто попадет под нож, а кого минует чаша сия, никто не знает. Это я вам говорю про рутинную смену руководителя одного ведомства в условиях, когда власть на месте. А вы представьте себе масштаб паники в случае капитальной смены караула. Не дай вам Бог в это время оказаться сотрудником госслужбы. В случае что, ваш несомненный профессионализм вполне возможно, что будет принесен в жертву политической целесообразности и родственным связям. С другой стороны, и мы все это знаем, на госслужбе тоже не ангелы сидят. Значительная их часть – это бесполезные родственники местных партийных чинов и депутатов, которых, вне всякого сомнения, выкинут на свалку сразу же после смены власти. Держать их на госслужбе – это дискредитация самого понятия госслужащих. В итоге паразиты знают, что их уволят. Нормальные сотрудники знают, что им может попасть по шее просто так, по инерции, или заодно с другими. При этом у всех кредиты, ипотека, коммунальные счета, образование для детей, тысячи мелких повседневных расходов. Кого-то удивляет, что на этом фоне они готовы голосовать за кого угодно, агитировать за кого угодно и со слезами на глазах праздновать пустячное событие, вроде нахождения в латинском алфавите буквы G сразу же после буквы F. Критиковать их очень легко, но представьте себя на их месте. У вас ипотека, кредиты, дети, коммунальные счета, а тут какая-то оппозиция. В общем, это давность, которая не изменится в ближайшие годы. Должно пройти несколько лет, пару раз должна смениться власть так, чтобы потом не последовала всеобщая резня. И лишь после этого в стране сформируется политическая культура, при которой работа на госслужбе не будет означать автоматической преданности правящей партии. В общем, это несомненно когда-то будет, но не в 2020-м совершенно точно.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми скинули половину девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Председатель муниципального собрания Тбилиси Георгий Ткемаладзе заявил, что завтра пройдет заседание большинства, состоятся консультации, и после этого станет известно, какое решение будет принято в связи с заявлениями Эреклия Кухьянидзе. Георгий Ткемаладзе призывает всех воздерживаться от таких заявлений, которые сделал Кухьянидзе. Это было эмоциональное, некорректное заявление, и, соответственно, я хочу попросить всех воздержаться от подобных заявлений, в особенности в этот период. И вообще такие заявления неприемлемы, заявил Ткемаладзе, передает Интерпресс Ньюс. По словам председателя Сакрибула, правящая команда прилагает все усилия для того, чтобы врач Важа Гаприндашвили был освобожден как можно скорее. Напомним, представители оппозиции и граждане провели у здания Тбилисского муниципального собрания протестную акцию с требованием отставки депутата столичного Сакрибула Эрекле Кухьянидзе. Протест вызван постом Кухьянидзе в Фейсбуке, который он написал в связи с незаконным задержанием врача Важи Гаприндашвили властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Если бы кто-то желал ареста Гиги Бокерия по политическим причинам, то на это не понадобилось бы 7-8 лет, заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Как отметил Талаквадзе, Гига Бокерия должен ответить на появившиеся вопросы. Гига Бокерия является членом парламента и представителем оппозиции. Я, как председатель парламента, обязательно поинтересуюсь, и парламент обратит внимание на связанное с ним расследование, заявил Талаквадзе, передает Интерпресс Ньюс. Сегодня утром Гига Бокерия заявил, что не намерен идти на беседу в прокуратуру. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба представил коллективу Генпрокуратуры нового главу ведомства Адгура Агрба. Рауль Хаджимба подчеркнул, прокуратура решает важные задачи по соблюдению в стране законности и правопорядка. Надеюсь, что новое руководство в лице Адгура Нукзаровича объединит коллектив, нацелит его на выполнение основополагающих задач государства, и вы окажете ему поддержку. Со своей стороны, Адгур Агрба поблагодарил президента за оказанное доверие. «Прекрасно понимаем, какие цели и задачи сегодня стоят перед прокуратурой. Думаю, что мы можем, что мы должны выстроить рационально нашу работу, чтобы добиться положительных результатов. Очень надеюсь на вашу поддержку и желаю вам всем успехов в нелегком деле», цитирует слова Агрба агентство «Апсный пресс». Российские военные задержали жителя села Квемочала муниципалитета Каспи 96-летнего Гочу Гарибашвили за незаконное пересечение де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Итак, как рассказала уже моя коллега Амина Умарова, критические высказывания депутата Тбилисского городского собрания Эрекле Кухьянидзе в адрес членов семьи доктора Важи в связи с устроенными акциями протеста у разделительной линии самопровозглашенной республики Южная Осетия вызвали новую волну протеста. Владимир Унанян с подробностями.
«Свинья и мерзавец» – табличка на двери кабинета депутата Тбилисского городского собрания Эрекле Кухьянидзе получила дополнительную надпись и почти тут же была сорвана со своего места. Акт вандализма совершила коллега Кухьянидзе из высшего законодательного органа, представительница Европейской Грузии Элене Хоштария. Свои действия депутат объяснила необходимостью называть вещи своими именами и тем, что вышеуказанному представителю грузинской мечты после его высказывания в адрес семьи, удерживаемого в Цхинвале врача Важи Гаприндашвили, не место в Сакрыбулу.
В отношении человека, который оскорбляет героя, его семью и после всего этого еще и продолжает делать свои заявления, позиция одна. Если работающие здесь люди не примут решение о его отставке, если они будут ждать решения Бедина Иванишвили, тогда мы придем сюда и так же, как на этой табличке, напишем те слова, которые его характеризуют, и выбросим отсюда на улицу.
Сегодня у здания столичного городского собрания было шумно. Активисты пытались прорваться внутрь, полиция пришла закрыть двери и выставить кордон. Впрочем, по словам одного из организаторов акции Алико Элисашвили, никакая полиция не заставит их прекратить пикетирование до тех пор, пока Кухьянидзе не сложит полномочия. Я требую, чтобы меня пропустили к Ткемаладзе. Я готов один подняться к Ткемаладзе и узнать у него, когда они выбросят этот мусор из Сакрыбулу. Если они хотят побороться, мы поборемся. Нам не лень. Пока этого ублюдка не выкинут из Сакрыбулу, мы отсюда не уйдем. Сам Кухьянидзе на работе сегодня не появлялся, предпочтя общаться с возмущенной частью общественности посредством соцсетей. После того, как он назвал членов семьи доктора Важи в связи с устроенной ими акцией у разделительной линии идиотами и провокаторами, что вызвало резкую реакцию оппозиционно настроенных граждан, Кухьянидзе разразился очередным постом в Фейсбуке. Мои высказывания по сравнению с тем, что я услышал в свой адрес, были детским лепетом. Это был какой-то непредставимый поток гадости и ругательств. Я не буду давать этому оценку. Моя обида и эта реакция была из-за того, что в то время как государство, власти делают все для того, чтобы этого человека как можно скорее освободить из заключения, семья перешла в очень тяжелую атаку. Может быть, для кого-то это ничего не значит, но для меня, как человека, который находится в курсе событий, прекрасно видно, какой это удар по мечте, который и так приходится сдерживать постоянные атаки. В самой грузинской мечте заступничество Кухьянидзе не оценили. Председатель столичного Сакрыбула Георгий Ткемаладзе чрезмерную эмоциональность коллеги не разделил, пообещав рассмотреть вопрос Кухьянидзе на собрании с коллегами из правящей партии. Конечно, это было эмоциональное, некорректное заявление, и, соответственно, я хочу попросить всех воздерживаться от подобных заявлений, в особенности в этот период. И вообще, такие заявления неприемлемы. У нас будет заседание большинства, состоятся консультации, вы узнаете, какие решения будут приняты. Заседание назначено на 17 декабря. Впрочем, судя по заявлению министра юстиции Тейцу Лукьяни, за свой мандат депутату беспокоиться не стоит.
В этом деле любые эмоции или политические заявления в первую очередь наносят вред интересам самого находящегося в заключении гражданина, чье освобождение является нашим важнейшим приоритетом. Для этого с самых же первых часов задержания были мобилизованы все государственные ведомства и прилагаются беспрецедентные усилия. Но я не считаю, что кто-то должен оставить свою должность. Каждый из нас имеет право выразить свое мнение, даже в том случае, если эти слова могут вызвать шок.
При этом, пока оппозиция пыталась расправиться с обидчиком семьи, удерживаемого в Схинвале Важига Приндашвили, стало известно еще об одном инциденте на линии разделения самопровозглашенной республики Южная Осетия. 80-летний житель села Куямучало, муниципалитета Каспи, Гоча Гарибашвили, был задержан российскими военными по обвинению в пересечении так называемой границы. По имеющейся информации, пожилой мужчина шел на кладбище, находящееся на территории одного из прилегающих к разделительной линии сел. Предположительно, инцидент произошел у села Цуневи. Гоча Гарибашвили уже задерживался российскими военными за нарушение де-факто границы. В СГБ Грузии заявили, что с целью прояснения ситуации актуализирована горячая линия и проинформирована миссия наблюдателей Евросоюза в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Почему абхазские депутаты не рассмотрели закон об организованной преступности? В своем блоге Изида Чани предлагает весьма нелицеприятный ответ на этот вопрос.
Несколько лет назад мне довелось присутствовать на очень любопытном судебном заседании, на котором прокурор разговаривал шепотом, а судья вел процесс, не поднимая глаз от бумаг, лежащих на его столе. Даже когда в зале происходили беспорядки, на которые председательствующие, не говоря уже о конвоирах, обязаны были обратить внимание. Уверена, что мои сограждане уже догадались, что речь идет о процессе, на котором судили вора в законе. Наверное, нигде на постсоветском пространстве так называемые криминальные авторитеты уже не чувствуют себя столь вольготно, как в Абхазии. Похоже, наша страна остается последним бастионом для этой категории людей. Первыми на Кавказе войну воровскому миру на законодательном уровне объявили в соседней с нами Грузии. Там была проведена реорганизация правоохранительной системы и принят закон об организованной преступности, согласно которому предусматривалась уголовная ответственность за членство в воровском сообществе, а имущество, добытое в результате преступной деятельности, подлежало изъятию. Ничего нового грузинские правоохранители не изобрели. Законодательная база была заимствована из итальянского антимафиозного закона и из американского законодательства, направленного на борьбу с организованной преступностью. Однако именно в грузинском законодательстве появились такие понятия, как вор в законе и воровская сходка. С 2006 года по 2010 в Грузии были задержаны и осуждены 180 членов воровского мира. У представителей преступного мира было конфискация конфискованное имущество на сумму 1 миллиард долларов, и в стране резко сократилась преступность. Грузинские криминальные авторитеты, напуганные этими мерами, стали последовательно отбывать из Грузии в Россию, в Европу, а кое-кто скрывался от уголовного преследования и в Абхазии. Прошел десяток лет, и на этот опыт Грузии, или, если угодно, международный опыт, обратили внимание в других постсоветских странах – в России, Армении, Украине и так далее. Сегодня криминогенная ситуация в Абхазии примерно такая же, как в Грузии в 2000-х годах. Возможно, что это тот случай, когда и нам было бы неплохо присмотреться к грузинскому опыту. Не устраивает грузинский, можно взять за основу итальянский, американский или российский. Россия тоже в этом году приняла закон, направленный на борьбу с организованной преступностью. В апреле. Но оказалось, что в марте нынешнего года проект закона, направленного на борьбу с организованной преступностью и воровским сообществом, был направлен президентом Абхазии в парламент. Главная цель в нем – так называемые воровские авторитеты или воры в законе. Максимальная изоляция их от общества и лишение их контроля над преступными группировками. В проекте определены формы соучастия и виды соучастников, ответственность за их создание, а также за опасные деяния, совершенные ОПГ. Поправки в Уголовный кодекс предусматривают также ужесточение санкций в виде лишения свободы для воров в законе и ответственность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, вплоть до пожизненного лишения свободы. Этот проект пролежал в парламенте 10 месяцев, и к его обсуждению в кулуарах парламента депутаты приступили только после ноябрьских событий, связанных с убийством, а затем похищением человека, что стало причиной серии отставок в Министерстве внутренних дел и Генпрокуратуре, включая министра и генпрокурора. Проект закона должен был рассматриваться на заседании сессии парламента на прошлой неделе. Но когда накануне сессии выяснилось, что проект повестки дня заседания не направлен журналистам, стало понятно, что он не набирает необходимого большинства голосов, и выносить его на рассмотрение не имеет смысла. Думаю, что ответ на вопрос, почему депутаты нашего парламента не хотят принимать данный законопроект, кроется в его смысле. Для организованной преступности, имеющей иерархическую структуру, материальную и финансовую базу, характерны связи с государственными структурами, основанные на коррупционной составляющей. Чтобы ни у кого не возникло иллюзии относительно непредумышленности решения части депутатского корпуса и, по-видимому, немалой, напомню о еще двух законопроектах, которые завалялись в парламенте. Проект закона о государственной службе и проект закона о декларировании доходов и расходов депутатами и должностными лицами. То есть еще два закона, без которых невозможно бороться с преступностью и коррупцией. И как понимать такую закономерность, как высшую степень патриотизма или как предательство государственных интересов? Исходя из сказанного, позволю себе подозревать ту часть парламента, которая препятствует принятию этих законов в личной заинтересованности и предательстве национальных интересов. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания и Сухума.
Судьба Владимира Чикина в силу трагических обстоятельств 2014 года связана с Абхазией. В Сухуми была зверски убита его дочь Екатерина Косова. У Чикина статус потерпевшего, ему удалось добиться, чтобы первое судебное решение, по которому судили невиновного человека, а убийц его дочери отпустили на свободу, было отменено. Убийц признали виновными и осудили. Сегодня он добивается справедливого возмещения ему судебных издержек и выплаты расходов на погребение его дочери. Но нигде как утверждает Чикин, он не может защитить свои нарушенные права. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Владимир, вы все время говорите о том, что в Абхазии нарушены ваши права, что в отношении вас были приняты неправосудные судебные решения. Пожалуйста, поясните, что вы считаете нарушением ваших прав и почему эти судебные решения, принятые по вашему делу, неправосудны?
Законы Абхазии предусматривают только полное возмещение убытков, ущерба, принесенного вот уголовным преступлением, как в моем случае. Суд принял решение о возмещении только части ущерба. Из 26 месяцев судов, которые пришлось мне пережить, возмещены убытки только за 7,5 месяцев первого суда, приговор которого был отменен.
Насколько я знаю, все вот эти судебные процессы вы проходите без адвокатов. У вас нет возможности оплачивать их работу. Поэтому вы сами штудируете законодательство. Наверное, вы можете сейчас назвать те статьи закона, которые которые в отношении вас были нарушены?
Например, Конституция Абхазии, 21-я, 26-я статьи. 21-я статья гарантирует судебную защиту прав каждого. И статья 26-я Конституции. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов и должностных лиц. Кроме этого, нарушены статьи Гражданского кодекса. 1051-я, которая требует полного возмещения убытков, и 1070-я, которая, во-первых, не допускает отказа от возмещения убытков при причинении вреда жизни, а во-вторых, не дает права суду уменьшить размер возмещения вреда, когда вред причинен умышленными действиями причинителей вреда. Суд поступил наоборот, определил своим решением возмещение вреда незначительное. Четвертую часть.
Я часто слышу о том, что вам возместили ущерб. Что этот человек еще хочет? Ему же присудили возмещение ущерба. Вот что бы вы ответили тем, кто так считает?
Закон не допускает частичного возмещения ущерба при умышленном преступлении. Только полное возмещение. Вот все, что у меня отнято судом, составляет мою пенсию. Ну, разве можно это считать нормальным решением суда? Кроме того, похоронные расходы судом вообще не учтены в решении. В таком случае решение суда бесчеловечно обошлось с моей убитой дочерью.
Назовите сумму возмещенного вам ущерба, кому, за что и сколько возместил суд.
109 тысяч рублей мне за 7,5 месяцев суду и 37 тысяч зятю Сергею Косову за 2 приезда на суд.
Что осталось невозмещенным?
Невозмещенными остались 173 тысячи похоронных наших расходов. На самом деле они были гораздо больше. Это то, что мы можем возместить по квитанции. Ну, еще 200 тысяч наших судебных расходов. Моих и Косова на второй суд. Общая сумма была 380 730 рублей на 15 мая прошлого года. За эту гражданскую судебную тяжбу еще 1120 мне пришлось за время судебных разбирательств также вот потерять. Суд возместил убытки по нашим ходатайствам до 13 марта 2015 года за первое судебное разбирательство, когда суд неправосудное решение принял и отпустил убийц на свободу и осудил невиновного человека по тем ходатайствам. Мы получили деньги, а все остальные, шестимесячный первый кассационный суд, еще семимесячный суд первой инстанции и еще несколько месяцев после суда первой инстанции второй кассационный суд, вот составляют 18 месяцев неоплаченных расходов, невозмещенных убытков.
Кто должен был решать вопрос о возмещении вам ваших расходов?
Решение о возмещении реального ущерба должен был принять, конечно, Верховный суд в рамках уголовного производства по делу. Но суд решил только частично возместить. Чем руководствовался, я не знаю. И я не согласен с таким решением и подал исковое заявление в Сухумский городской суд о возмещении реального ущерба. Мое исковое заявление остановил судья Чеги Архан. Просто отказался рассматривать и все, нарушив неотъемлемые права на судебную защиту прав и законных интересов.
Какие вы действия предпринимали после этого?
Дальше закон предписывает подать частную жалобу. Верховный суд рассматривал во второй инстанции мою частную жалобу, поддержал решение Чедия. Я обратился в третью инстанцию с надзорной жалобой. Тоже получил отказ. Отказ от председателя Верховного суда. И обратился в Конституционный суд Абхазии.
С чем вы обратились в Конституционный суд и какой ответ получили от них?
Обратился в Конституционный суд с просьбой разобраться в конкретном судебном деле о нарушении прав человека. Конституционный суд мне ответил, что мое дело – это дело суда общей юрисдикции. Конституционному суду оно не подведомственно. Поскольку отказ законный, раз мне дали уже какое-то возмещение, то я должен сказать спасибо и не гавкать. Суду виднее, как мне возместить вред. Суд над законом. Мое мнение, суд не интересует. Суд Абхазии считает, что он может вмешиваться в частное право граждан. На самом деле, Гражданский кодекс и другие все законы категорически запрещают суду залезать в карман, в имущество, в доходы и в убытки любого гражданина, если это не является предметом рассмотрения суда. Вот в данном случае суд влез в мои убытки и сам определил, сколько я потерял. Дальше очень многословно нужно объяснять, что я гражданин России, что у меня прожиточный минимум 11 тысяч по российским законам, а я, находясь здесь, прошу всего-навсего 9 тысяч в месяц, 300 рублей в день. Я для них крохобор. Я не ожидал такого противодействия, противостояния, такого возмущения к моим требованиям от Верховного суда. В данном случае суд поступил, ну, как непуганный суд, который никогда не привлекался к ответственности за свои решения. Я же попытался противиться, обратился вот к консулу и к послу.
Я знаю, что вы давно обращаетесь за помощью и ищете поддержки у российского посольства в Абхазии. Расскажите, пожалуйста, о том, когда вы к ним обращались и с чем вы к ним обращались, и какой ответ от них вы получили?
По гражданскому делу к новому послу с весны 2018 года в общей сложности больше 20 раз. Только письменных обращений к ним у меня 11. Один раз беседовал с послом, остальные все беседы с консулами.
Что вы просили, чего добивались от них?
Сначала просил поддержки. Ну, им должно быть виднее, какие меры принять. По моим расчетам, поддержка должна была быть мягкой. Кто-то там кому-то напомнит, позвонят, расскажут, потребуют. А потом стал требовать конкретного участия, ответов на мои заявления, запросов, представительств в прокуратуре, поверенного в судебных делах моих и ноты протеста. Мне кажется, любая мера остановила бы и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд от нарушения законов самой Абхазии. По моим заявлением, всяким там обращением, можно сказать, по моему крику, конкретно не дано ни одного ответа. Только отписки неких должностных лиц, к которым обращаются консул, с какими-то запросами, с просьбами разъяснить. Они ему разъясняют.
Значит, вы сказали, что на все ваши обращения по существу не дано ни одного ответа, да?
Да. Я не знаю, озабочен ли консул и посол моим вот положением. Какие-то меры принимают или планируют принять, я не знаю. Я спрашиваю у них это и прошу письменный ответ. Ну, хотя бы для того, чтобы я мог на них пожаловаться. В ответ только молчание. Никакие вопросы не решаются. Надо проконсультироваться, надо подумать. Мы не юристы, мы ничего не понимаем в законах. Мне пришлось обратиться в Центр поддержки соотечественников к Анне Калягиной. Два юриста центра, Корниенко Валентина Пантелеевна и Жилинская Елена Николаевна, изучили решение судов, мои требования, и сделали заключение, что требования мои полностью соответствуют абхазским законам. И даже очень маленькие. Мало требую. Но они говорят, мы не можем упрекнуть даже в корысти в какой-нибудь там. Консул побежал на консультацию, и с тех пор я его не видел. И он со мной прекратил общение. Он мне какую-то отписочку подмахнул, и полтора месяца она где-то там валялась в посольстве. Пока случайно ко мне не попала через другую организацию. Ну что это за ответ консула? Кому? Я привел юриста, и она сказала, что все мои требования законны при обращении к послу. Месяц прошел, посол не удостаивает нас ответом.
То есть вы не получили никакой защиты в консульстве, да?
Я не получил никакую защиту от консула. И не только не получил защиту, но даже получил вред. Моя бесплодная надежда на то, что они когда-нибудь вмешаются, а я до последнего на это надеялся, вмешательство консула на любой стадии, именно его представительство живое, у того же генерального прокурора, я уверен, остановило бы судебную расправу надо мной и заставило бы их разбираться, находить незаконность судебных решений и привести к отмене этих незаконных судебных решений и к рассмотрению моего иска по существу в полном объеме.
С чем вы обращались в Генеральную прокуратуру? И что они вам ответили?
В Генеральную прокуратуру обращался за поддержкой моих исковых требований. По 43-й статье Гражданского процессуального кодекса прокурор вступает в дело в случае причинения вреда жизни. Моей дочери был причинен вред жизни. Статья 42 Уголовно-процессуального кодекса. Права убитой переходят ее близким людям, одному или нескольким. То есть нам, потерпевшим. Следовательно, считайте, что вред жизни причинен мне. И прокуратура была обязана участвовать в моих исковых требованиях, поддерживать от имени государства. Но прокуратура отказалась поддерживать даже компенсацию морального вреда за убийство.
Чем они мотивировали отказ?
Тем, что самому мне не причинен вред жизни. А как только будет причинен, они немедленно поддержат мои исковые требования. 22 июля 2019 года я подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой провести прокурорскую проверку по статьям 131 Уголовного кодекса Абхазии о нарушении конституционных прав граждан и статье 37 Уголовного кодекса «Преступление против правосудия» по заведомо неправосудным актам, принятым Верховным судом Абхазии в отношении нас, россиян.
Мы все знаем, что у нас в Абхазии гарант соблюдения прав человека, президент, сегодня это Рау Джумкович Хаджимба. Я знаю, что вы к нему обращались с просьбой помочь вам и защитить ваши права. Какой ответ вы получили?
После того, как проиграл в Конституционном суде, обратился президенту Абхазии по статье 53 Конституции, он обеспечивает соблюдение прав человека и конституционных законов в Абхазии и ее международных обязательств. После более трехмесячного разбирательства мне дана отписка, что на суд давить не можем. Как-то сами попытайтесь, обращайтесь в суд. Никаких моих прав никто не защитил. По статье 11 Конституции Абхазии, Всеобщая декларация прав человека, ООНовская, и другие международные договоры, общепризнанные, лежат в основе Конституции Абхазии. И я обращаюсь во все инстанции с жалобами на нарушение прав человека. И все мне сочувствуют, все выслушивают, никто не возражает, но никто не собирается никак помогать. Получается какой-то заколдованный круг. Бьюсь, и никакого результата.
Елена Заводская беседовала с Владимиром Чикиным. Состояние 15-летнего подростка, который 11 декабря выпрыгнул с 9 этажа жилого дома, остается стабильно тяжелым. Попытке суицида предшествовал допрос школьника в полицейском участке. Очень много вопросов вызывает эта история, с ними разбирается Анастасия Славинская.
Сотрудники следственного ведомства посредством психологического насилия пытались заставить несовершеннолетнего признаться в совершении преступления, которое они расследовали. Ему пригрозили тем, что его брата могли возникнуть проблемы, а ему самому пришлось бы долгое время провести в тюрьме.
Заявила Ассоциация молодых юристов, которая и взялась защищать интересы 15-летнего школьника после того, как он совершил попытку суицида. Родные подростка убеждены, что до этого его довели правоохранители. Брат школьника Бека Сирадзе, который учится в военной академии, знает о событиях 10 и 11 декабря со слов матери.
Следователь говорил с моим братом агрессивно, мой брат ответил так же. Мама начала нервничать из-за того, что он так говорил с полицейским и постаралась его успокоить. В это время старший по званию полицейский встал и достаточно оскорбительно обратился к моему брату. На шум зашел некий человек, вывел брата в отдельную комнату. Брат вышел оттуда заплаканным, попросил вызвать скорую, на что следователь Марианна Чулуян ответила отказом, сказала, что вызовут ее, когда посчитают нужным.
Спустя 6 часов подросток с мамой покидают участок. Они возвращаются туда следующим утром. На этом настояли полицейские, говорит Бека Сирадзе, и проводят там около часа. К 3 часам дня, когда мать с сыном были уже дома, он говорит ей, что домой больше не вернется, и выбегает из квартиры. Мать, как рассказывает Бека Сирадзе, тут же звонит следователю Марианне Чулаян и просит у нее помощи.
Она отказала в помощи, сказала, пусть твой сын приедет, меня в тот день не было в городе, и сам ищет его.
В МВД отрицают практически все, о чем говорит Бека Сирадзе. Заявляют, что в день, когда подросток совершил попытку самоубийства, его мать действительно звонила следователю, но при этом говорят, что о помощи не просила. Накануне в ходе специального брифинга замминистра внутренних дел Нино Цатьяшвили заявила. Мы подтверждаем, что примерно в течение 3-4 минут замглавы первого отделения Дидубе Чугурецкого управления говорил наедине с несовершеннолетним. Этот факт имел место до начала опроса и служил только одной цели – разрядить ситуацию ввиду того, что у несовершеннолетнего возникли разногласия с матерью. Было определенное напряжение. Коммуникация с подростком заняла 3-4 минуты. Ни на 3 минуты, ни на час и ни на 10 секунд представители правоохранительных органов не имели права оставаться с несовершеннолетним наедине, говорит юрист Ассоциации молодых юристов, адвокат подростка Ревас Ачарадзе.
Если видно, что родитель не действует в соответствии с лучшими интересами несовершеннолетнего, он должен быть снят с опроса. Следует вызвать социального работника, психолога, а не привлекать какого-либо сотрудника отделения. Некие лица не должны брать на себя беседы воспитательного характера. Если он полагал, что действия родителя противоречили лучшим интересам несовершеннолетнего, надо было сделать то, что написано в законе. А родитель, кстати, именно об этих 3-4 минутах и говорит, что, вернувшись после этой беседы,
несовершеннолетний был заплаканным, нервничал и просил вызвать скорую.
Говорит адвокат. На данном этапе аппарат государственного инспектора ведет следствие по двум статьям. Принуждение свидетеля к даче показаний и доведение до самоубийства. Изначально расследованием этого дела параллельно занялся и отдел, в котором допрашивался 15-летний подросток. После, на основании требований Ассоциации молодых юристов, оно было полностью передано госинспектору. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.